Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу за Его милость и также за этот вечер, за эти моменты, что мы можем приходить к Нему, и как мы только что пели в тихие ночные часы. Вот, что-то стучит, и мы знаем, что там стучит, и что Бог даровал милости, что мы распознали, кто это был. И пусть Он дарует нам милости, чтобы мы могли Его, единственного, истинного, принять, чтобы Он мог в нас прибыть, и чтобы Он в нас занял первое место, и чтобы мы могли прославить Его имя. Итак, я хочу прочитать слово, которое мы все так хорошо знаем, и все же оно должно послужить нам к благословению. Я хочу прочитать из послания к евреям 12 главы, с 12 стиха. Послание к евреям, 12 глава, с 12 стиха. «Поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова, и проложите прямые пути для ног ваших, чтобы хромлющее не совсем сошло с правого пути, а лучше исцелилось. Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого никто не увидит Господа. И обращайте внимание на то, чтобы никто не отстал от милости Божией, чтобы не вырос исполненный горечи корень и не причинил беды, и чтобы многие не осквернились им». А потом еще с 25 стиха. «Берегитесь же, чтобы вам не отвергнуть того, кто говорит к вам. Ибо если те не остались без наказания, которые отвергли того, кто возвестил им о себе на земле, то тем более неизбежим Его и мы, если отвернемся от того, кто говорит к нам с неба. Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование. Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Поэтому мы будем, так как должны принять Царство непоколебимое, благодарны за это, ибо через это мы служим Богу так, как благоугодно Ему, с благоговением и страхом, ибо и наш Бог есть огонь поедающий. До этого места. Это драгоценное и святое слово. Мы распознаем или же читаем о том, что апостол Павел или же Святой Дух через апостола Павла направил слово к верующим на то время, где он призывает их к тому и указывает на то, чтобы они не ослабели и чтобы они проложили прямые пути, и чтобы хромлющее не совсем сошло с правого пути. И мы знаем, что если же Господь, наш Бог, посчитал это важным на то время, то насколько же более это в наши дни необходимо, чтобы нам на это было указано, чтобы мы обращали внимание, чтобы наши ноги находились на прямом пути, чтобы мы не хромали, и чтобы мы не сошли с пути, но чтобы мы были исцелены. И как в 14 стихе написано, «Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого без которого никто не увидит Господа. И если жить так оно было на то время, то так жить и уверенно оно и в наше время, в котором мы живем, тогда это тот же самый Бог, то же самое Слово и то же самое требование направлено к нам. И потом в 25 стихе написано: «Берегитесь жить, чтобы вам не отвергнуть того, кто говорит к вам. Ибо если те не остались без наказания, которые отвергли того, кто возвестил им о себе на земле, то тем более не избежим его и мы, если отвернемся от того, кто говорит к нам с неба». Этот голос тогда поколебал землю. А теперь он дал такое обетование: «Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И мы знаем, что мы находимся близко перед этим, и что этот день стоит на пороге, и ничего больше не осталось. Осталось только одно, чтобы он изрек свое слово, как он это говорил через своих рабов, через апостолов, через пророков. И так оно придет в исполнение. И пусть Бог дарует нам милости, чтобы мы наши онемевшие руки и ослабевшие колени и наши ноги поставили на прямой путь. Да, и чтобы мы ходили во славу Его, чтобы прославилось Его имя. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и верность. Мы благодарим Тебя также за сегодняшний вечер и за этот час, о Боже. Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь, почему мы пришли сюда. Мы хотим получить то, что Ты приготовил для нас. Мы, которые возлюбили Твое явление, мы хотим быть освященными. Мы хотим получить Твоего Святого Духа, чтобы наши колени, наши руки и все, что у нас находится, чтобы оно не ослабело, но чтобы мы продвигались вперед. О Боже, даруй нам милости, чтобы мы приняли Твое Слово, которое Ты изрек на наше время, как мы об этом слышали, что тогда мир был потрясен. О Боже, Иисус, когда Ты сейчас явишься, что тогда все будет потрясено, о Боже? Потряси наши сердца сегодня. Дай нам, Господь, находиться перед Тобой в страхе с почтением и прославлять Твое имя. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем здесь находиться. И как всегда, чтобы поклониться, ведь Дом Божий должен быть домом молитвы, не домом, где только проповедуют, где только поют, но он должен быть домом молитвы. Так оно написано. Каждый раз, когда мы думаем о том, как верен Бог, и каким образом Он говорит с нами и открывает Свое Слово нам и забирает от нас всякое внутреннее противление и склоняет нас под Свою могущественную руку и делает так, чтобы мы хотели, Ему служить и чтобы мы слушались Его и шли Его путями, тогда мы должны заново быть благодарными, за эту неописуемую милость, которую действительно очень мало людей действительно имеют. Может быть, есть миллионы людей, которые поют о милости, но есть очень мало людей, которые ее пережили, которые ее распознали, которые в ней стоят и которые знают, что это значит быть помилованным. И точно так же оно касается того, что все евангелисты говорят о последнем времени, все проповедники, которые занимаются библейским пророчеством, они говорят о знамениях времен, и они делают это очень хорошо. Но о чем идет действительно речь, и именно о том, что Бог обещал общине, этого они не видят, это они не слышат, и это они не принимают. И в этом мы видим снова неописуемую милость Божью, которую никакой человек не может измерить. Недавно я слышал, что Билли Грахам показывал на американском телевидении вырезки из собрания брата Бранхама в своей собственной программе. Показывал вырезки, как брат Бранхам молился за больных через дар откровения, и это меня сильно глубоко затронуло, что этот известный по всему миру муж, который всегда должен был сворачивать там, где он что и как говорит, и все равно жить это преследует их. Они не смогут так просто омыть свои руки от крови, по крайней мере, в невинности. Они осознают, что Бог сделал начало в этом поколении. И когда еще не было слышно о каком-нибудь великом или малом евангелисте, то Бог взял самого простого человека, которого он только мог найти, этого Хильбили, что обозначает деревенщина от переводчика. Так в Америке называют таких людей, которые где-то живут в запустевшей деревне, и которые не закончили школу, и у которых нету никакой грамматики. Такой человек, который знаком лучше с природой, чем со своим языком. Но он знал речь Божью. И это очень важно. Это имеет большее значение, чем кто-то в точности знает, где нужно поставить запятую, точку или поставить какой-то знак. Когда Бог говорит, и когда Он находит кого-то, кто может этот разговор передать дальше так, тогда это неописуемая милость. Если же мы говорим о милости Божьей, тогда мы должны ее увидеть. И мы достаточно часто уже об этом здесь говорили. Моисей просил у Господа и сказал, «Если я действительно нашел милость перед тобой, то дай мне познать твои пути». Здесь, в этом слове, мы все вместе читали, чтобы мы для наших ног проложили прямой путь. Это передано нам. Бог ведь вообще-то проложил для нас путь. Теперь это передано нам, чтобы мы для своих ног проложили прямой путь. Если мы возьмем 12 стих и проложим связь к Ветхому Завету, тогда ведь там написано в Исаии 35 главе, в 3 стихе. И тогда мы можем увидеть, что начало Нового Завета и именно служение Иисуса связано с этим словом. Я хочу это прочитать ради взаимосвязи. Исаия 35 глава, 3 стих. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите дрожащие колени. Скажите тем, которые робки сердцем, утешьтесь, не бойтесь. Смотрите, вот Бог ваш. приходит месть, возмездие Божье, Он Сам придет и даст вам спасение. Тогда откроются глаза слепых и отверзнутся уши глухих. Тогда хромой будет прыгать, как олень, и язык немого будет ликовать. Ибо в пустыне потекут воды и ручьи в степи. Этот стих находится в взаимосвязи со служением Иисуса Христа, с откровением Божьим в человеческом образе, с тем, что пророки уже в Ветхом Завете через Духа Божьего пророчествовали. В взаимосвязи с тем, что Бог Сам придет и дарует нам спасение, и что потом будут открыты глаза слепых, и уши глухих будут слышать, и хромой будет прыгать, как олень. И в этой взаимосвязи находится такое слово: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите шатающие или же дрожащие колени», со ссылкой на действие Божие. Мы можем друг другу давать столько много утешений. Истинное утешение, истинное укрепление приходит в взаимосвязи с действием Божьим. Так как тогда руки были укреплены и утверждены дрожащие колени, и в этом укреплении и утверждении было связано обетование. Обетование. «Скажите тем, которые робки сердцем, утешьтесь, не бойтесь, смотрите, вот Бог ваш». Действительное утешение, там, где должно действительно прийти укрепление в руках и в ногах, там мы должны рассчитывать на действие Божье, и мы должны уметь различить между тем, что мы можем с собой принести, что мы сами сделали, и между тем, что хочет сделать Бог. Здесь дарованы или же показаны приметы о том, что произойдет, когда Господь придет. И произошло ли оно так? Оно произошло. И через это, потому что оно произошло, то люди могли через это выровняться. Не только хромые прыгали, но все те, которые качались и шатались, и те, которые были робкие сердцем, но которые ожидали утешения Божье в Израиле, они ожили. Для них же то, что тогда произошло, это было то, чего они ожидали. Это был ответ Божий, подтверждение Его Слова, исполнение Его обетований, ведь ослабевшие руки были укреплены, и унылые получили ведь мужество, и шатающие колени были укреплены, и отчаявшиеся в сердце были утешены. Смотрите, не бойтесь, вот Бог ваш. Он Сам придет и даст вам спасение. Ведь в этом находится все утешение. Он Сам придет и даст вам спасение. И если это произойдет, тогда слепые прозрят, хромые будут ходить, и глухие будут слышать. Мы должны сосредоточиться на том, что сегодня существует то же самое. И мы уже говорили о том, что служение Господа началось, но оно не закончилось. Апостольское время, оно началось, но оно не закончилось. Новозаветная община, она началась, но она не подошла к концу. Действие Духа началось, это мы все знаем. Мы даже знаем, как оно началось. Но оно еще не подошло к концу. И если же мы от всего сердца будем верить в эти обетования, тогда Бог их по милости также те исполнит. Здесь нам провозглашается в Новом Завете ветхозаветное слово в послании к евреям, 12 главе, в 12 стихе. «Поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова». Это обозначает, что однажды было такое состояние, которое было здоровым, а теперь пришла усталость. Руки повисли, онемели, и пришло некое робкое состояние. Поэтому здесь написано это слово «снова». «Поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова». Прежде они были непоколебимы, они были укреплены, они были сильны, и каким-то образом они ослабели, они устали и онемели. И здесь говорится, поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова. Вначале, и я сейчас подойду к этому, я ведь вообще-то об этом тексте не хотел говорить, я даже не знал, что его будут зачитывать, но я хочу, чтобы вы увидели, что здесь написано. Когда Господь начал со своим служением, то все могли укрепиться, которые ожидали утешения Израиля. Они собрали весь мир, привели всех хромых и больных к Господу, и Он исцелил их, и была сплошная радость, было утешение, укрепление, было спасение, было прощение, было все там, где был Иисус, там не было никакого недостатка. Там, где был Иисус, там не было никакого недостатка. Каждый все равно, как бы он ни приходил к Нему, с какими бы просьбами он ни приходил, когда тот человек приходил к Иисусу и проникал к Нему и прикасался к Нему, тогда там это происходило. Там, где находится Иисус, и мы одно уже поняли, там, где Он находится, там должно быть прежде Его Слово. Он ведь неотделим от Своего Слова, так как вначале было Слово. Но там, где Его Слово, там ведь Он должен быть, так как без Него не будет Его Слова. Вы бы не услышали меня, как я говорю, если бы я бы здесь не был. И мои слова — это мой голос, и мой голос — это мои слова. Точно так же оно с Господом. Если бы Его не было в нашей среде, тогда бы Он не смог бы говорить с нами так близко и так для нас всех понятно. Он присутствующий. Он ведь дал обетование, что Он будет с нами до скончания мира. Но здесь пишет, конечно же, апостол так о последних днях, ибо вы видите, что это выходит из этой взаимосвязи ясным образом. И здесь в 25 стихе говорится, «Берегитесь же, чтобы вам не отвергнуть того», и так далее, и так далее, и потом продолжается здесь дальше. В 26 стихе Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование. «Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Тогда Его голос с небес поколебал землю, и это было так прекрасно. Но теперь должны поколебаться небеса и земля. Еще раз, и здесь обетование, еще раз, все сотворенное будет поколеблено. И послушайте, что в 27 стихе написано. Слово «еще раз» указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное. В какой взаимосвязи мы читаем это? И это мне в первый раз так засветилось. И это прошло через мои кости и плоть. На то время, когда Бог приготовится, чтобы исполнить это еще раз, и именно поколебать небеса и землю, где Он себя откроет, чтобы изменить проходящее на непроходящее, как здесь говорится, что Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено. И мы ведь все знаем, что придет мощное изменение со всеми вещами. Вы знаете, что наше изменение придет, оно придет так и так. Но это ведь земля, она тоже кое-что переживет. И это очень хорошо, что я уже читал в Исаии в 34 главе, так как мы здесь читали в 35 главе, мы прочитали обе вещи, что придет месть и возмездие Божье, и что Он сам придет и даст вам спасение. Это вторая часть из 4 стиха, но в 34 главе написано с 4 стиха, «А также все воинство неба растворится, и небо свернется, как книжный свиток, и все воинство его распадется, как увядает листва виноградной лозы, и как опадают сухие листья со смоковного дерева». И потом еще 8 стих. «Ибо настал для Господа день мести, год возмездия за ссору с Сионом. Тогда ручьи Эдома превратятся в смолу, и пыль его в серу, и земля его станет горящей смолою». Замечаем ли мы, о чем идет речь? Здесь, в главе 35, мы читали, что придет месть, возмездие Божье, а здесь нам показано, как оно придет. Мы ведь только что об этом прочитали. «Ибо настал для Господа день мести, год возмездия». И если я еще отправлюсь с мыслями туда, о чем написано здесь Эдом, мы ведь там были, и мы ведь почти что это видели, что там достаточно пыли. И если вся пыль станет серой, что же тогда еще не должно гореть? Я не знаю. И когда смола и сера соединятся вместе, они ведь должны быть вместе. Так в народе говорится, держитесь вместе. Но когда они оба загорятся, то они будут, наверное, хорошо гореть. Одно производит зажигание, а другое воспламеняется. Но оба они горят хорошо. И когда здесь такое читаешь, «Ибо настал для Господа день мести, год возмездия за ссору с Сионом». Тогда ручьи Эдома, да, все эти ручьи, вода, остановятся и превратятся в смолу. И то, что сегодня является песком в пустыне и пылью, оно вдруг внезапно станет серой. Да, что же тогда еще должно быть? Что тогда еще должно быть? Придет день Господень. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «И будет гореть, как печь, и все элементы земли сгорят в огне». Я скажу вам, я знаю это. Смола, она не воспламеняется так быстро, но сера, она так быстро воспламеняется в один момент. И она зажгет смолу, и тогда действительно всем не повезло, которые остались позади. Тогда они будут пойманы в ужасном суде Божьем. И там даже говорится, что днем и ночью не погаснет этот огонь. Конечно же, покамись он не потухнет, покамись все не будет сотворено новым. И теперь в 16 стихе написано: «Исследуйте в книге Господа и прочитайте в ней. Ни один из этих не отсутствует. Никто не скучает по товарищу своему. Ибо уста Господни повелели это, и воля Его собрала их вместе». Конечно же, они будут собраны вместе, и Господь об этом позаботится. Что же мы рассматривали на выходных? Что все имеет свое время. Все происходит в свое время. И мы замечаем, что мы все-таки были рождены в особенное время. Это есть необыкновенное поколение с необыкновенной милостью Божьей. Мы ведь сегодня исследуем в той же самой Библии. И я вижу, как брат Шмидт подчеркивает, Бог благослови тебя при этом. Мы ведь читаем сегодня ту же самую Библию, которую наши братья 100 лет, 200 лет назад, 300 или 400 лет назад читали, или нет? Или кто-то что-то добавил к ней? Или добавил новую главу? Нет. Мы читаем сегодня ту же самую Библию, которую прежде нас читали великие мужи Божьи. А мы, бедные пеньки, и только потому, что это Божий час и Божье время, и потому что Бог нам даровал милости, мы видим сейчас то, что мы видим, и слышим то, что мы слышим. Почему? Потому что это час Божий. Через пророка Даниила Бог сказал ясным образом в 12 главе, в 4 стихе, «Запечатай эту книгу до последнего времени». Не навсегда, только до последнего времени. И так как это последнее время, поэтому эти вещи были открыты. Если бы не было бы последнего времени, тогда они не были бы открыты. Бог сказал до последнего времени, Бог так сказал. И поэтому оно так и есть. Поэтому прежде эти вещи не могли быть открытыми. Люди старались, они исследовали. Да, они исследовали. Но так как время еще не пришло, поэтому они в эти глубокие откровения воли и Слова Божьего не могли проникнуть. И если мы искренне хотим сказать, то ведь это ж не был брат Брандхам, который все так это выкопал и знал, где находятся эти богатства. Он ведь воздавал честь Господу. И он говорил, «Я сам этого не знал». Это были откровения Божьи, которые ему так доставались, как и тогда они доставались пророкам, которые писали это слово. И теперь было то же самое вдохновение через того же Святого Духа, который нашел эти места, который их открыл, который их озарил. И таким образом мы из написанного слова имеем изреченное слово. Я хочу сказать, из скрытого слова мы получили по милости открытое слово. Не потому, что мы лучше других, но потому, что пришло время Божье, потому что это последнее время, о котором Бог говорил. Итак, нам это дается Богом. Сегодня это место, оно просто падает нам в руки. Да, оно западает в наше сердце. Поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова, и проложите прямые пути для ног ваших, чтобы хромлящее не совсем сошло с правого пути, а лучше исцелилось. И потом эта взаимосвязь, что его голос, голос Божий, поколебал тогда землю, а теперь Бог дал обетование. Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово еще раз указывает на изменение того, что будет, что, минуточку, слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Многое, что обрушится, произойдет великое потрясение. И если мы так читаем в Откровении, что будет такое землетрясение, и третья часть города падет и так далее, на то время будет много, очень много колебания после восхищения, после двух свидетелей, когда пройдут 3,5 года, там тогда будет время суда и погибель безбожных людей. Но это слово еще раз, оно сейчас побуждает нас, прежде чем эти суды Божьи сойдут на землю, тогда община будет взята отсюда. И прежде чем это произойдет, она должна быть вызвана, приготовлена, она должна стать одним сердцем и одной душой. Ведь в конце должно быть такое состояние в общине живого Бога, как оно было в самом начале. Я просто это так выражаю. Ведь в конце должен быть только один Авель, и не должно больше быть никого, как Каин, который так имел сущность врага. Но действительно, должны быть такие люди, которые рождены от Бога. И что же брат Шмидт нам вчера здесь сказал? У нас был такой короткий разговор, и я попробую сейчас повторить эти слова. Если у меня не получится, то повтори ты, пожалуйста. Он сказал, кто рожден от Бога, и дальше, как, что ты сказал, брат Шмидт? Это для меня было так драгоценно. Это для меня было такое прекрасное изречение. Кто рожден от Бога? Я знает кто-нибудь, как было это, как звучало это? Я больше это не знаю. Но в любом случае было сказано, кто рожден от Бога, тот имеет сущность Божью. Он имеет помышление Иисуса Христа. И только тот, кто рожден от Бога, он в действительности сможет в себя принять истинное Слово Божье. Я думаю, так оно было. Как-то в этом направлении. Но это ведь всеохватывающее дело. И каждую область, которую Бог затрагивает, да, ведь это ж как-то хочешь поставить под укрытие Божье. И если нам говорится, берегитесь, чтобы вы не отвергли того, кто говорил к вам, тогда Бог говорил. Но теперь берегитесь, чтобы вы не отвергли того, кто говорит к вам, а потом это обетование еще раз. И это еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено. И мы знаем в точности, что перед Днем Господа, прежде чем придут все эти вещи, Бог будет говорить. И Бог ведь проговорил. И поэтому мы должны быть осторожными. Боже мой, это такая прекрасная взаимосвязь. И я так это сегодня вижу в первый раз. Бог хотел проговорить. И Он проговорил, прежде чем время закончится. И это предупреждение к нам направлено. Поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени и проложите прямые пути для ног ваших. Почему же Бог дал нам все это поучение? Чтобы мы спотыкались и падали? И чтобы мы ходили согбенными? Нет. Но чтобы мы действительно перед собой видели прямой, проложенный Богом путь. Уберите все преграды с дороги моего народа. Удастся ли нам это? Да, потому что мы верим Ему. Мы ведь не доверяем самим себе. Мы ведь доверяем нашему Богу. Мы приняли ведь Его Слово. И Его Слово в нас станет Божьей реальностью. И мы были осторожны, чтобы отвергнуть Его. И в этом заключается вся тайна. Берегитесь же, чтобы вам не отвергнуть того, кто говорит к вам. И я вам скажу, это Слово действенно для нас. Верите ли вы в это или нет? Это Слово действенно действительно для нас. Так как Бог дал обетование, что Его голос еще раз поколеблет небеса и землю, а здесь нам апостол дает разъяснение, что Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть что-то постоянное. И здесь мы можем подойти к пророку Даниилу. И ведь на выходные я упоминал это слово, что в те дни Бог Небес воздвигнет царство, которое пребудет во веки вечные. Это просто то время. Итак, эти взаимосвязи, они просто прекрасны. Какая милость. Иногда я говорю, Господь, я Твое Слово и Библию во все эти годы проповедовал, и ведь больше не знаю, что еще можно сказать, где можно было бы еще прочитать, без того, чтобы это было еще что-то незнакомо. Но все старое становится новым. Я просто поражен этим словом. И так как мы не отвергли того, кто с небес к нам говорил, кто открыл нам свое слово, кто возвестил нам о своей воле, поэтому мы хотим друг другу провозгласить. Укрепите онемевшие руки, поэтому укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени, и проложите прямые пути для ног ваших. Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого никто не увидит Господа. И тоже это является повелением, которое так особенно подходит на последний отрезок. Как раз таки потому, что мы ожидаем, чтобы увидеть Господа. И Святое Писание ведь говорит о том, блаженные, чистые сердцем, они узрят Бога. Блаженные, миролюбивые, ибо они наследуют землю. Ведь были даны такие обетования, которые все исполнятся. А здесь говорится, в 14 стихе, «Ревностно стремитесь к миру». И есть еще другое место, где написано, «Ищите мир и стремитесь к нему». Человек, который имеет мир с Богом, и поверьте это раз и навсегда, тот будет учреждать мир там, куда он приходит и где он ходит. По-другому не может быть. Мир Божий, мы ведь должны, даже когда мы приходим в какой-то дом, мы должны приносить этот мир в дом и должны этому дому говорить, да пребудет мир Божий с вами. Да, и Библия говорит, если же это дом мира, тогда мир останется там, а если нет, тогда он возвратится назад к вам, и вы заберете его с собой. Да, тогда ведь у нас что-то есть, что мы можем передавать дальше? Или же это воздух? Что же у нас есть? Имеем ли мы Божие Слово? Имеем ли мы обетование в Слове? Или что мы имеем, что мы можем передавать дальше? Конечно же, мы такое знаем, что есть такие люди, которые не предназначены к тому, чтобы принимать этот мир или чтобы держать мир. И даже у самого нашего Господа были такие люди, которым Он не нравился, и они всегда искали, чтобы с Ним поссориться. И так оно все продолжалось, но Он был и остается нашим миром. Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого никто не увидит Господа. И обращайте внимание на то, чтобы никто не отстал от милости Божией, чтобы не вырос исполненный горечи корень и не причинил беды. Ведь тогда люди могут остаться позади милости, хотя они ее и пережили. Если этот корень горечи вырастет и произведет беду, там ведь где спасение, там и мир. Но там, где беда, там и раздор. И там тогда такой корень, и как здесь в скобках написано, чтобы не выросли никакие ядовитые корневые побеги. В любом случае, это лукавое дело. И где-то оно имеет свои корни. Если бы это было какое-то поверхностное дело, тогда это было бы легко. Но когда там есть корни, тогда оно должно быть вырвано со всеми корнями. Иначе ничего не поможет. И такое растение мы не можем просто обрызгать каким-нибудь средством 20-го столетия. Нет, ничего не поможет. Эта вся история должна быть вырвана со всем корнем, которое укоренилось в сердце человеческом. И это может сделать только Бог. Через прямую операцию, где Он у нас просто заберет старое сердце и дарует нам новое. Старое сердце, оно просто коварное. И Ему мы сами не можем доверять. Но Бог нам обетовал, что Он дарует нам новое сердце и новый дух. И дальше здесь написано, чтобы никто не стал прелюбодейным или отвергнутым человеком, как Исав. Вы ведь все знатоки Библии. Будь в первом, во втором, в третьем ряду, не играет никакой роли. У меня здесь просто есть вопрос к этому стиху, 16 стиху. И конкретный вопрос, ведь сегодня библейский час. И здесь говорится, чтобы никто не стал прелюбодейным или отвергнутым человеком, как Исав. Я не читал об этом, но вы когда-нибудь думали о том, что Исав прелюбодействовал? Вам знакомо об этом как-то? Вы знаете об этом? Нет, я просто спрашиваю вас. У нас ведь библейский час, и я ведь не единственный, кто знает Библию или читал ее. Есть, может быть, некоторые, у которых ее сегодня нет с собой. И кто не хочет, чтобы ему выставили счет, тот кладет ее в сторону. Да, конечно, мы подходим уже к делу. Я ведь только читаю здесь из Святого Писания, и здесь такие предупреждения, которые направлены к нам. И мы знаем, и я хочу просто это ясно и четко прочитать из Библии, чтобы всем показать из Слова Божьего, что обозначает прелюбодеяние. Второзаконие, 22 глава, 22 стих. «Если мужчина будет пойман в прелюбодеянии с женой другого, то оба они должны умереть, как мужчина, который провинился с женщиной, так и женщина. Так удали зло из Израиля». Я ничего не буду к этому говорить, ведь Божье Слово, оно достаточно ясно. Теперь у нас здесь в 16 стихе написано, чтобы никто не стал прелюбодейным или отвергнутым человеком, как Исав. Как уже сказали, я думаю, что я знаю Библию, но мне не знакомо о том, что Исав взял жену другого мужчины. Итак, я такого не читал в Библии до сегодняшнего дня. И если мы читаем о Давиде, мы знаем, что Давид взял жену Урии. И я спрашиваю вас сегодня вечером, ведь это же библейский час, и это просто все так должно укорениться. Сколько раз Давид прелюбодействовал? Один раз. Так оно есть. Так оно есть. И это Бог ему ясно сказал и дал об этом знать. Итак, хорошо, давайте подойдем к нашему месту из Библии. Чтобы никто не стал прелюбодейным или отвергнутым человеком, как Исав, который за одну единственную похлебку продал свое право первородства. И здесь мы подходим к пункту. Мы можем сейчас сразу отправиться к откровению к Изавели, которая прелюбодействовала, и так далее. Она ведь была святее всех остальных. Но здесь мы подходим к духовной области. Но этого ведь мы не хотели сегодня вечером. Куда? Куда все должно это вести? Но пусть оно приходит, сказал брат Рус, если я правильно это услышал. Нет, мы просто Богу от сердца благодарны, что мы значение первородства не продали. Я имею в виду, что мы это распознали, что мы это получили, и что оно принадлежит нам. Кто из нас бы захотел это продать? Никогда и ни за что. Для Исава первородство, оно ничего не значило. Для Иакова оно значило все. И Иаков был таким хитрецом, это мы все знаем. Иаков, он так это дело взвешивал справа и слева, чтобы попасть в середку. Так точно. Так он это делал. Но потом он получил благословение. Мы знаем, что мама его, ему еще к этому помогла. Это было просто водительство Божье. И чтобы нам показать, что первородство, которое было предназначено Исаву, как Бог сказал, «Ты мой первородный сын», а теперь это община, община первородных. Дайте мне это прочитать. Это должно быть написано в той же самой главе. Здесь, в 12 главе, должно ведь быть где-то написано 23 стих, наверняка. «И к общине первородных, записанных на небе, и к Богу, судье всех». Есть множество из верующих на земле, которая получила право первородства, и это есть то множество, которое увидит лицо Божье, это есть то множество, которое все наследует, так как благословение пришло с первородством. Оно связано с наследством и с обетованием. Когда Исав, позже, так мы это читаем дальше, ибо вы знаете, что он и позже, когда хотел получить благословение для наследства, был отвержен, ибо не нашел место для покаяния, хотя и искал его со слезами. Ты можешь в своей жизни исправить все вещи. Ты можешь покаяться во всех вещах, действительно во всех. Но человек, который продает свое первородство, он просто больше не может это возвратить. Так оно было у Исава. В тот момент он просто подумал, что он может это сделать, а позже потом его возвратить. Но так оно больше не было. Оно у него не получилось со слезами, со словами. Оно больше вообще никак не получается. Первородство — это самое великое. Иисус — первородный посреди многих братьев. Если мы рождены от Бога, тогда мы получили Божье право первородства. И поэтому эта связь к Слову Божьему, поэтому это подчинение под Слово Божье, поэтому это согласие со Словом Божьим, это внутреннее согласие к Слову Божьему в любом отношении и в любом смысле. И это никакой человек себе не может взять. Такого не бывает. Это просто подарок Божий, который тебе и мне был дан. И так как я знаю, что враг иногда находится в собрании святых, как это было во время Иова, то дайте мне это сказать. Это слово или жить, эта мысль с первородством, это такое сравнение с Израилем и с общиной первородных. Израиль имел первородство, и как Павел это к римлянам в 9 главе изложил, что вы имеете обетование, законодательство, завет и так далее, и так далее. Но вы, это призвание или же избрание, вы просто это не приняли. И тогда спасение перешло на языческие народы. И таким образом, одни это первородство отвергли, а другие это получили. Не так, чтобы кто-то здесь сидел и думал, сам в себе, может быть, я тоже это могу потерять. Нет, евреи его потеряли, чтобы мы могли его найти. Они это бросили, чтобы мы могли поднять, чтобы мы были приняты. Они были вырваны, как естественные ветви, чтобы мы, дикие ветви, были привиты к оригинальному масличному дереву, который имеет оригинальные корни. Это просто такие прекрасные все мысли, которые мы сегодня здесь находим в Слове Божьем. И я надеюсь, что в нас что-то прорвется. И если мы даже просто скажем «спасибо». Когда люди не могут говорить, такое есть. Есть также такие люди, которые не могут хорошо слышать, не могут хорошо говорить. Это мы все понимаем. Но если бы мы просто сказали «Господь, я просто поражен». Ты проговорил ко мне. Я благодарю тебя за это. Аминь. Разве Бог требует от тебя какой-то проповеди в молитве? Требует ли Он от тебя, чтобы ты назвал в молитве какие-то места из Писания или жить, чтобы ты поучал других в молитве? Конечно же, нет. Это ведь происходит через возвещение. Но просто, чтобы сказать спасибо Господу, чтобы прославить Его, чтобы просто произнести короткую молитву. И я еще вспоминаю о той истории брата Бранхама, когда эта сумчатая крыса пришла в его двор, и я ведь прекрасно это знаю, что это просто необычно в Америке, чтобы люди загораживали забором свой двор. Но у брата Бранхама был прекрасный длинный белый забор, а у соседей просто были открытые газоны. И поэтому это так поразительно, когда он сказал, что эта сумчатая крыса пришла из леса. Я ведь знаю этот путь, я ходил там пешком. И что она пришла из леса. И она прошла мимо всех этих открытых газонов. И она пошла туда, где была открыта калитка. Там, где был забор. Туда пришло это животное. Вплоть до порога, до лестниц. И она легла. Да. И там мы еще говорим, что Бог не заботится. Бог, кто-кто заботится и кормит ворон, и небесных птиц. Они не сеют, не жнут, они чувствуют себя хорошо. И что же это было? Что сказал брат Бранхам? И чтобы эту историю сделать короче, то когда эта сумчатая крыса была исцелена, и когда она собрала своих детишек, то она отправилась своим путем. И когда она как раз-таки стояла в калитке, то эта мама обернулась, наклонила свою голову, и брат Бранхам сказал, как будто она хотела сказать «Большое спасибо». Да, итак, подумайте только. Животное, которому только была оказана помощь телесно, это животное отправилось в путь после того, как Бог смиловался над ним, и оно повернулось и поблагодарило. Что же с нами? Самый великий муж Божий приходит в отчаяние, когда община не становится охваченной, не становится пораженной и не пронизана таким мощным словом, таким мощным Духом Божьим. И я скажу это еще раз. Мы здесь не находимся в комнатке дома, чтобы приносить длинные молитвы перед Господом. Но самое лучшее было бы так, если бы от первого до последнего все, каждый, действительно, коротко, а потом дальше и дальше, но коротко, громко, и так дальше, каждый, все, громко, коротко, и вы тогда увидите, какой поток благословения и зальется. Мы живем в те дни, где все эти обетования исполняются, и мы можем друг друга ободрять. И как здесь говорится, укрепите онемевшие руки и ослабевшие колени снова. И точно так, как тогда, при первом пришествии Господа, это слово исполнилось, точно так же снова, еще раз, мы об этом читали, еще раз, точно так же сейчас, перед возвращением Господа, еще раз, будет такое состояние, где мы, как верующие, будем иметь прямой путь, и наши колени снова станут сильными, и руки, все будет хорошо. И, может быть, также духовный меч будет находиться в хорошей верующей руке, чтобы мы могли все хорошо исполнить с помощью Господа. Это драгоценные обетования на последние дни, на последний отрезок времени, прежде чем все сотворенное будет потрясено и сокрушится, и что-то появится постоянное. И здесь так написано в 28 стихе, поэтому мы будем, так как должны принять Царство Непоколебимое, благодарны за это. Ибо через это мы служим Богу. Так, да, что были благодарны, и через это мы служим Богу, как благоугодно Ему, с благоговением и страхом. Я Господу благодарен за сегодняшнее слово. Очень благодарен. Оно дано нам, оно укрепляет нас, оно утешает нас, оно выравнивает нас. И я уверен, что мы также это почувствовали, что Бог к нам проговорил. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.